Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова в воскресенье, как всегда, в 3 часа, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире на «Говорит Москва», и поэтому наш телефон 8-495-7373-948, наш смс-портал +7 925 888 89 48, телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот», и нас можно видеть по, соответственно, телеграм-каналу «Радио Говорит Москва», ну и на ютуб-канале «Говорит Москва». Итак, сегодня у нас чрезвычайно интересная передача. Связана она с событиями 80-летней давности. Именно в конце мая, начале июня 1944 года на Балканах разворачивались очень интересные события. Связаны они были с именем Иосифа Броз Тито, человека, который правил Югославией с 1945 года и до своей смерти в 80-м, по-моему, году. Вот. И что же там было чрезвычайно интересного? И сегодня у нас в гостях замечательный историк, журналист, автор книги по биографии Иосифа Броза Тито, по-моему, единственной биографии, которая у нас здесь издавалась, Евгений Матонин. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот. И так вот вопрос у нас, а почему, собственно, мы выбрали вот этот ход конем? Вроде как это же одна операция, а вот что происходило в 44-м году на территории Югославии? Напомню, что тогда была страна Югославия, хоть и оккупированная.
Ну, давайте напомним сначала, что мы сегодня, центральная тема нашей, да, нашего разговора, это операция «Ход конем», да, это операция немецкого командования по захвату, ну, или по устранению лично Тита, то есть был высажен крупный десант, где в городе Дрвар в Боснийском, где находился штаб, где находился Тита, и вот немцы хотели таким образом его ликвидировать, ну, либо желательно, конечно, взять в плен. Вот, собственно, вот эти вот события начались 25 мая 1944 года. Вот ровно 80 лет как раз исполнилось, и как раз вот в эти самые дни вот эта самая операция «Ход конем», она еще продолжалась. Она продолжалась до 6-7 июня. И вот завтра, то есть да, с 3 на 4 июня, Тита как раз вывезут из Югославии, советский самолет, и перевезет его в Италию, в город Бари, а потом его перевезут на остров Вис, где он находился еще некоторое время. Собственно, вот так его спасут. А что происходило в Югославии? Да. Очень трудно ответить одним предложением.
Ну, да, конечно.
Но если отвечать, то можно сказать, что в Югославии 41-го года воевали все, кому не лень. Все воевали друг с другом. То есть, ну, началось все с того, что, значит, Германия напала на Югославию 6 апреля 41-го года. Югославская армия была разбита за там 17 дней фактически. Югославия была расчленена, то есть появилось так называемое независимое государство Хорватия, которое стало ближайшим союзником Германии. Там появилась отдельно Словения, в Сербии появилось такое коллаборантское правительство. Да,
генерала Недича.
Генерала Недича, совершенно верно. Часть территории оккупировали итальянцы, часть территории оккупировали венгры, часть территории оккупировали болгары, часть территории оккупировали фактически албанцы.
Даже албанцы?
Ну, Косово, да, да. Там, в общем,
от Косово,
в Албании были итальянцы, соответственно, были косовские движения албанские, которые сотрудничали с итальянцами и, в общем, претендовали на Косово. Вот такая вот каша. При этом, значит, воевали сами югославы, не только с оккупантами, они воевали между собой тоже. Там складывались очень такие причудливые иногда коалиции. То есть вот были, ну, основные силы кто были? Были партизаны коммунистические, во главе которых стоял
как раз
Тита, которому осенью 43-го года было присвоено звание маршала. Ну, сами партизаны ему присвоили. Надо сказать, что к этому времени уже, ну, это было, были даже не столько партизаны, сколько это была целая армия. Ну вот к 44-му году, о котором мы говорим, там их численность уже достигала где-то примерно 220-230 тысяч человек.
То есть это, и там, она была разделена на корпуса, там,
да,
на дивизии.
Да, корпуса, бригады. То есть, ну вот это примерно было там больше 20 дивизий, ну так, если пересчитывать, да, она, то есть это такая реальная сила. Но помимо, значит, помимо вот партизан, были еще четники, так называемые, в Сербии и в Черногории. Это те, то партизанское движение, которое поддерживало короля. Формально оно называлось «Югославская армия в отечестве» или «На родине», которыми командовал Дража Михайлович, такой полковник, потом генерал. Были, соответственно, в Хорватии усташи и домобрани.
Да.
Это, то есть, вот усташи — это такие, ну,
Политические, политическая организация.
Ну, что-то вроде отрядов СС, да, можно сказать, такие были формирования. А домобрани — это, ну, вот...
Вооруженные силы.
Хорватская армия,
Хорватская
армия. Можно перевести как защитники Родины, их вот примерно так, да. Дом — это Родина по-хорватски, ну,
соответственно. Абран
был, Абран
защит, оборона,
да. А вот. И у них, кстати, даже лозунг был, приветствие был такой у хорватов, у хорватских усташей, за дом. Ну, в смысле, за Родину.
За дом.
Да. А, ну, и помимо этого были еще всякие другие движения. В Черногории, например, были белые, красные и зеленые. То есть, вот красные...
В маленькой Черногории.
Да, коммунисты, белые — это были те, которые за югославского короля, а зеленые — те, которые за независимость Черногории.
Так, да, там, по-моему, снова претендовать начали некоши.
Да.
Что вроде как вернуться.
Совершенно верно. Ну, были итальянцы, были коллаборанты с итальянцами, причем были те, которые воевали с немцами, но сотрудничали с итальянцами. Был русский корпус из эмиграции, который не очень, совсем не любил, скажем, усташей, но поддерживал сербов. И вот вроде как они союзники, но тем не менее вот все время были столкновения. То есть был такой вот коктейль, значит, балканский. Но при этом, как я уже сказал, самой крупной силой из движения сопротивления, сказать, были, естественно, партизаны Йосипа Броза Тита, которые к 43-му году, несмотря на различные там, значит, тяжелые для себя ситуации, которые складывались, они владели примерно... Если мне память не изменяет, под их контролем находилось примерно 50 тысяч квадратных километров.
О, то есть это фактически есть, край такой партизанский.
Да, это был, как говорил сам Тита, в наши освобожденные районы вмещаются Швейцария, Бельгия, там Нидерланды, там что-то еще, по-моему. То есть, ну, достаточно большая была территория. Вот. А все это время немцы пытались, соответственно, разгромить партизан. Вообще вся югославская историография, она делится, социалистической, вот, да, делилась, история войны делилась на так называемые вражеские наступления. Вот их было семь. Там первое вражеское наступление, второе, там третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Вот седьмое вражеское наступление, часть седьмого вражеского наступления, это как раз десант Андервар и операция «Ход конем». В чем была особенность этой операции? В том, что немцы понимали в 44-м году, что они разгромить партизан уже как военную силу не могут. У них сил на это не было. Да, в общем, и обстановка, которая складывалась на фронтах, она тоже этому не благоприятствовала. Ну, напомню, что Красная армия была уже фактически в Румынии к маю 44-го года.
Уже, да.
Союзники были в Италии. Там через 10 дней после этой операции началась высадка в Нормандии. Вот. Италия капитулировала уже к тому времени. Итальянцы из Югославии начали просто уходить и складывать оружие. И перед немцами стояла такая дилемма. То есть им что-то нужно было делать, потому что они понимали, что это очень важный такой стратегический участок театра военных действий, тем более, что ходили слухи, что И, кстати, Черчилль был сторонником этого, ну, этих действий, что англичане и американцы должны высадиться на Балканах.
Очень да, такие, Черчилль очень, да,
активно. Да, и Черчилль очень, так сказать, продвигал эту идею, а вот Сталин как раз не хотел этого, ну, естественно, и Тита, кстати, тоже. Но немцы этого очень боялись. И им нужно было как-то, ну, вот, снизить партизанскую активность в этом районе, естественно. Но поскольку разгромить партизан они не могли, они это понимали, они вот решили сделать такой вот ход конем, фигурально выражаясь, то есть нанести такой точечный удар и обезглавить просто партизанское движение.
То есть они настолько высоко оценивали Тита?
Ну, Тита они оценивали очень высоко. Гитлер называл, значит, вот этот вот освобожденный районе Титоландом, то есть страной Тита, даже вот он говорил, да. И я просто напомню, что за Тита они предлагали, там, листовки разбрасывались, вот, значит, ну, известная листовка, где за голову Тита они предлагали 100 тысяч рейхсмарок золотом.
Это, в общем, приличные деньги.
Да, приличные деньги. Вот. Ну, и как они считали, что если будет ликвидирован Тита и его штаб, естественно, или лучше захвачен в плен, то это будет такой очень сильный, тяжелый моральный удар по всему партизанскому движению. И на какое-то время, пока они там не сориентируются, просто вот координация партизан между партизанскими отрядами и бригадами будет нарушена, и, соответственно, они могут нанести по ним достаточно чувствительные удары. То есть вот операция «Ход конем», она предусматривала две стадии. Первая стадия – это вот сам десант на Дрвар, где находился Тита, и вторая стадия – это как раз наступление уже довольно крупных сил
на наземных.
Вот. Причем в этом наступлении должны были участвовать не только немцы, там должны были участвовать и хорваты, и даже четники сербские.
То есть партизаны? То есть они договорились?
Ну да, там были вот такие договоренности. Их роль была не очень значительна, но тем не менее вот...
Ну, факт остается фактом.
Факт остается фактом, да. Вот. Собственно, вот такая была идея. Причем, надо сказать, что немцы пытались ликвидировать Тита и до этого, но
пытались
более, так сказать, с помощью более мелких операций, таких диверсионных. То есть была одна, например, такая задумка у них, они предлагали выбросить якобы двух английских парашютистов. Ну, там, значит, вот при штабе Тита, там находились к этому времени уже советская миссия военная, английская и американская.
То есть, нормальный штаб, никакой не партизанское движение.
Причем, значит, вот нашу миссию возглавлял генерал-лейтенант Корнеев, а, скажем, английскую миссию возглавлял там бригадный генерал такой Фицрой Маклин, а его одним из ближайших помощников, на секундочку, был сын Черчилля, Рэндольф Черчилль. И вот это была вторая фигура, которую немцы хотели очень захватить, по понятным причинам.
Ну да, понятно, да. Шантажировать.
Да, ну, конечно. Вот они сидели все в Дерваре, там как раз, где находился штаб Тита. Так вот, была такая идея у них, они хотели выбросить этих парашютистов. На самом деле, это должны были быть, как сказать, убиты уже заранее какие-то люди, возможно, немцы, возможно, какие-то партизаны, переодетые в английскую форму. И подсунуть одному из этих, значит, убитых якобы секретный пакет со взрывчаткой.
Ага.
И на нем должно было быть написано «Маршалу Тита лично в руки». Что-то такое. Ну, в общем, расчет
был на то, что
его передадут, он его откроет и взорвется. Но у них вышла накладка. До Дрвара штаб Тита находился в таком городе Яйца. Это очень известный город, собственно, там, как считается, таким... Там, как считается, родилась новая Югославия, там было сформировано первое правительство, вот титовское. Вот. Но пока вот разрабатывалась эта операция, немцы и партизаны из Яйца выбили. И, в общем, они тогда как раз перекочевали в Дрвар, и, собственно, вот получилось, что зря старались, что называется, да, вот с этими парашютистами. Тогда они стали вот разрабатывать уже вот эту операцию «Ход конем». Причем она была другой по своей организации и по масштабу. Предполагалось, что партизанский штаб, и Дрвар должен занять целый батальон эсэсовский.
500-й парашютный.
Да. Парашютный, он же, по-моему, если мне память не изменяет, будет, были штрафники.
Штрафники, да, штрафники.
Да, такие эсэсовские штрафники, там, да, которых вытащили из лагеря, да, дисциплинарного, да, и сказали, что вот если вы, значит, это все сделаете, то судимости с вас снимут.
Да, 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 это был штрафной, да, штрафной батальон такой.
Да. И там, значит, и подразделения, которые усилили подразделениями, там, парашютными, знаменитый, по-моему, полк Бранденбург, да, там, да, тоже участвовал. Да. Примерно в десанте участвовало примерно около 1000 человек. Вот. А причем они должны были высаживаться как на парашютах, так и на планерах, что тоже было такой, таким интересным ходом. И, в общем, партизан во многом напугало, сбегая вперед, могу сказать, потому что они и ввело заблуждение, потому что планеров они не видели раньше, что многие из них.
Ну, а немцы очень, ну, вообще-то часто они использовали.
Да, ну, партизаны...
Помните, как освобождение Муссолини, там же тоже,
да,
на,
да,
планерах,
да,
основная, да, масса прилетела.
Да, вот. А еще был такой интересный момент, собственно, как они узнали, что штаб находится именно в Дрваре. Ну, естественно, работала разведка, и, что интересно, работала радиоразведка немецкая, в штабе Тита и, значит, при миссиях военных, там находились очень мощные радиостанции, которые работали практически круглые сутки, там поддерживалась связь с Москвой, поддерживалась связь с другими партизанскими отрядами. И по интенсивности радиопереговоров немцы поняли, что скорее всего,
именно
там находится вот Верховный штаб. Ну, а где Верховный штаб, там, значит, должен находиться и Тита. Значит, дальше летали разведывательные самолеты, которые делали аэрофотосъемку. Аналитики там расшифровали эти снимки. И вот действительно пришли к заключению, что там находится штаб. Забегая вперед, скажем, что штаб Тита они расшифровали и определили неправильно. И
неправильно, да?
Неправильно, да. И на том месте, которое они указали как штаб, там оказалось кладбище. Да, и, собственно, вот это кладбище сыграло тоже в этом десанте такую для немцев достаточно зловещую роль потом. Вот. Ну вот, собственно, вот так это все началось. Операция была очень секретной, то есть никто не знал, куда направляется десант. Десантникам сказали только об этом только за 2 часа до вылета. За 2 часа им раздали всем фотографии Тита, каждому человеку раздали фотографии Тита, сказали, что вот этого человека нужно захватить живем, лучше, ну, лучше, конечно, живем, да, живым, в крайнем случае ликвидировать. Вторым, значит, как я сказал, по значимости был сын Черчилля, третьим советская военная миссия, ну, и дальше, значит, документы.
А как же их оттуда вывозить-то собирались? Должны были сухопутные войска подойти?
Должны были, ну, значит, для Тита персонально, к десанту прикрепили небольшой самолетик такой, шторх. Он, по-моему, двухместный был.
Двухместный.
Да. Но, опять же, забегая вперед, скажу, что в итоге на этом самолете увезли тяжело раненого командира батальона.
Гауптштурмфюрер СС Курта Рыбку.
Да, Курт Рыбке. Такой, да, который вот... операция провалилась-то, в общем-то, по большому, опять же, забегая вперед, скажем. И пришлось его эвакуировать вот на том самолете, который предназначался для Тита. Но начиналось все достаточно неожиданно и достаточно хорошо. Партизаны, в общем, подозревали, что готовится какая-то операция. У них разведка тоже работала, перемещение войск они отследили. Но произошла такая вещь примерно, вот как у нас 22 июня 41 года. То есть,
ждали.
Сегодня, завтра ничего не происходит. Расслабились. И тут как раз в итоге все и произошло.
А почему 25-е?
А 25-е, да. 25-е, это, во-первых, было воскресенье.
А, воскресенье.
Да. А во-вторых, это был день рождения Тита, который собирались отмечать. И там готовились, значит,
торжества. Это правда был день рождения Тита? Или это было...
Нет, это был день рождения Тита. Но там сегодня днями рождения тоже такая там, интересная история.
Да, насколько я знаю, там немножко...
Не, да, он официально день рождения 7 мая. у Тита. Но во время войны как-то повелось так, вот один раз отметили 25-го, и так пошло. Стали, да, отмечать. И уже после войны, даже 25 мая, отмечалось в Югославии как, ну, вот такой праздник, как день рождения, как
день рождения Тита,
да. Там проводили такую эстафету молодости, лучшие представители молодежи на стадионе вручали Тита. 25 мая, да, это был такой вот. Ну, и, собственно, немцы об этом знали, что вот 25 мая отмечают день рождения Тита, и под это дело подгадали, потому что очень так, такой психологический расчет был очень верный, что будут все, значит,
поздравлять, застолья, соберутся, да, конечно.
И
да.
Все как раз соберутся, собственно, так и хотели. И Тита должны были вручить новую маршальскую форму, как раз ее шили там в мастерской Дарвара. И вот тут-то вот, значит, как раз все и началось в 6:30 утра. Сначала Дарвар подвергли бомбежке немецкие бомбардировщики и штурмовки, а потом, значит, началась высадка десанта. Сначала парашютного, потом планерного. И, в общем, надо сказать, что эта высадка, она застала партизан, в общем, врасплох, по большому счету. Они открыли огонь, но особенность ситуации состоялась в том, что они в самом Дроваре находились очень незначительные силы партизанские.
Штаб был в Дроваре, но там была мала охрана.
Да, там находился охранный батальон, угу. Там находились какие-то мелкие подразделения, находилась офицерская школа, и находилось очень много всяких организаций, вроде там Народный театр,
да.
Значит, мастерские, оружейные, значит,
тыловые, наверное, да, какие-то
тыловые,
там, хозяйственники.
Да, вот все вот это вот, то есть ЦК Комсомола,
Югославского. ЦК партии, небось, тоже.
ЦК партии.
Тита же одновременно был главой партии, да, еще до военных,
стал. По-моему, нет, но что, какие-то партийные функции, органы там тоже, по-моему, находились. То есть, в принципе, эти люди могли, конечно, там оказывать сопротивление, носить оружие, но вот таких регулярных формирований там было мало. Их сосредоточили, как бы сказать, по кругу, потому что вот они все-таки не рассчитывали на десант, а думали, что
наступление просто,
да, будет. Что будет наступление.
Обычное наступление, да.
И вот эти части находились где-то в 10 километрах от города, там, в 20 километрах. А Дарвар — это такой город, он находится в такой котловине, которая окружена горами. Uh-huh. Вот. И вот по гребням этих гор, собственно, и находились там югославские части. А на десант они вот проворонили, можно сказать. И для немцев сначала все развивалось достаточно успешно. Они достаточно быстро высадились, они захватили там центр города. Они захватили достаточно много пленных, это были и местные жители, и, значит, югославы, партизаны, около 400 человек к ним попало в плен, да. И сразу они стали допрашивать их, где Тита, показывать фотографии, спрашивать, где Тита. Но, надо сказать, им никто не сказал ничего. А Тита находился, да, вот то место, которое они определили как штаб
Тита,
она у них проходила под кодовым названием «Цитадель». Это, на самом деле, оказалось кладбище.
Местное.
Местное кладбище. Непонятно, почему они...
Что, почему? В общем, съемка же с воздуха, да, была.
Возможно, потому что оно было окружено такими двумя бетонными стенами. Они подумали, что это какие-то укрепления построили.
С
воздуха, то есть, было видно, что это вот такой какой-то периметр, который окружен какими-то укреплениями. А Тита, на самом деле, находился в это время на склоне одной из гор, которая прям подходила к Дарвару. Там для него построили такой небольшой домик. Там была пещера. Вот пещера, чтобы скрываться от воздушных налетов. А домик, он находился в такой расщелине, небольшой барак. Но вот немцы не знали, что он там находится.
Ну, на этом моменте давайте мы сделаем небольшой перерыв. Как раз мы подошли, наверное, к самому такому, такому напряженному моменту операции «Ход конем», которая решала судьбу не только Тита, но и Югославии. Оставайтесь с нами, и после новостей мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о Балканской операции.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, мы снова с нашей студии в «Говорит Москва» и продолжаем интересный разговор с Евгением Матониным о том, что происходило 80 лет назад на Балканах. Ну, давайте, у нас есть звоночек, давайте мы его послушаем. Да, здравствуйте, вас, слушаем вас.
Добрый день, огромное спасибо за такую интересную передачу. Тем более, что вашего гостя я уже читал некоторые его книги, так что большое спасибо. Скажите, пожалуйста, вот обращаясь непосредственно к вашему гостю, могло послужить причиной то, что впоследствии вот между СССР и Югославией произошел конфликт? Я сейчас не буду останавливаться на этом, это лучше всех знаете, почему это произошло. Вот я интересуюсь, религиозное начало не могло там быть, то, что все-таки Тито воспитан был в католической религии, а Сталин все-таки был в православии воспитан, хотя оба были ярые коммунисты, атеисты. Но вот это изначально не могло послужить тоже одной из причин острейшего конфликта, который произошел потом между нашими странами.
Спасибо большое, да, спасибо, понятно. Как да, вы думаете, что был, мог быть такой межконфессиональный конфликт?
Добрый день, да, спасибо за то, что читали книги. Нет, это совершенно не так. Никакого религиозного подтекста в этом конфликте, конечно же, не было. Потому что и Сталин, и Тито, несмотря на то, что, вот, как вы правильно сказали, они были воспитаны в разных, так сказать, конфессиях, в разных традициях религиозных, они прежде всего были коммунистами, они прежде всего были и тот, и другой, ну, в определенном, во многом, интернационалистами
и
атеистами. Да, хотя, ну, кто там знает, что у них было в душе, естественно,
ну,
да.
Да, конечно.
Но, естественно, конфликт носил прежде всего такой политический и, ну, я бы сказал, личный характер. Потому что, ну, это были две крупных личности, которые просто не могли между собой, что называется, вот договориться. Вот, ну, два медведя в одной берлоге не могли же ужиться.
Ну да, то есть каждый был достаточно авторитарен и достаточно...
Да,
И не собирался идти на поводу у другого.
Да, абсолютно. Причем Тито в этом смысле это был, конечно, такой образцовый ученик Сталина. Хотя потом он, как сам говорил, он из себя Сталина выдавливал как раба. Да, как, mm-hmm. Но тогда, в 48-м году, он был образцовым сталинистом, таким типичным. И он даже не понимал, почему к нему такие претензии предъявляют, по большому
даже
счету.
Так?
Да, он говорил, приезжайте, разберитесь. Да, у нас были ошибки, но мы готовы вот исправить и все такое.
А в 44-м отношения между Тито и Сталином какие были? Я так понимаю, Тито, по-моему, чуть ли не с 37-го года возглавлял Компартию Югославии. То есть он был руководителем достаточно крупной коммунистической партии.
Ну, формально с 40-го.
С 40-го, да.
Генеральным секретарем, да. А в Коминтерне он раньше работал, это правда.
То есть он должен был со Сталиным, они должны
конечно.
Были...
Конечно. У них были разногласия. Разногласия касались там двух моментов в основном. Во-первых, Тито все время просил помощи от Советского Союза, а ему говорили, что мы не можем. Ну, тут по объективным причинам действительно не могли, потому что там до 1944 года фронт был очень далеко,
ну,
как к ним летать
туда. Там вообще-то зона английских была интересов, и помощь англичане
поставили. Да, а вот это был второй, ну, помощь они начали только в 1944 году.
Начали.
В конце 1943-го, да. А вторая причина для разногласий была в том, что Тито все время из Москвы шли такие сигналы, что вы не очень там так радикально действуете, то есть вот не особо акцентируете внимание на то, что вы коммунисты.
Почему такой подход был?
Ну, чтобы не осложнять отношения с союзниками. То есть Сталину нужен был, по большому счету, в Югославии такой единый фронт. Там были бы четники, партизаны. Там кто-то.
И англичане, чтобы помогали.
Да, конечно.
Потому что оружие
англичане,
откуда,
да. Американцы. Потом-то, понятное дело, разберемся. Но вот пока... А Тито, и, собственно, Тито-то был еще человеком достаточно таким умеренным. Там были люди более радикальные, которые считали, что вот мы устанавливаем там народную власть в освобожденном районе. Значит, что надо делать? Коллективизацию проводить.
Сразу?
Да, там, помещиков выгонять, там, как в Советском Союзе все делать. А естественно, там англичан и многие, ну, местное население это так не очень-то.
Ну да, радовало. Конечно, логично.
Не всех, но многих, да. То есть это, в общем, было таким. Но вплоть до того, что Сталин говорил, если верить Джиллесу, что вот зачем вам красные звезды на пилотках? Вы кокарду там повесьте.
Какой гибкий человек.
А для них, то есть вот для партизан, красная звездочка это была такой вот, вот как для, наверное, там верующих крест. То есть они вырезали ее там из банок, из всего, что можно. И самым таким драгоценным сувениром, когда уже Красная Армия пришла, это от них была вот эта вот, значит, форменная красная звездочка, которую они выпрашивали, все время там меняли у красноармейцев. То есть вот такая была ситуация. То есть я к тому говорю, что партизаны, они были людьми очень убежденными в этом смысле, идеологически подкованными, ну, идеологически убежденными. Ну, и сам Тит, естественно, тоже, поэтому...
Понятно. Ну, что, давайте еще один звоночек послушаем, а потом вернемся к ходу конем, да, потому что нам надо все-таки будет... Да, слушаем вас в эфире.
Константин, здравствуйте. Большое спасибо за гостя. Как всегда, очень интересно. У меня такой был вопрос. Не могли бы, ну, вкратце или как-нибудь... Мы все знаем Югославию как демократическое государство, но на протяжении 60-х, 70-х годов я знаю, что была определенная борьба с усташами за границей. Работники УДБы, управления державной безбедности, они, в общем-то, отстреливали и... как сказать-то?
Ну, преследовали, да, скажем так.
Да, преследовали, да. Боролись за государственный строй. А это как-то у нас ни в прессе, ни в средствах массовой информации совершенно замалчивается и не говорится. Не могли бы вы попросить гостя, которого я очень уважаю, чтобы он как-то...
Ответил? Да, понятно. У меня, значит, огромная просьба, Жень, коротенько, потому что нам надо ход конем закончить. Да.
Это очень интересная тема, кстати, можно посвятить отдельную передачу.
Кстати, вот это очень интересно, я тоже буду... Ну, сейчас коротенько, а потом тогда, может быть, мы...
Если говорить вкратце, то югославские спецслужбы действовали очень жестко по отношению к усташам, ну, как считается, потому что официально это при Тито не признавалось никогда, но как потом уже после титовские времена писали, там были некоторые воспоминания, что метод был вот примерно как действовали израильтяне. То есть они надо сказать, что усташи до 70-х годов тоже были хороши, там устраивали и теракты.
Да, они и раньше были хороши.
Они и раньше были хороши, но вот до конца 70-х, наверное, они все время и проникали в Югославию, и там проводили какие-то акции против югославских посольств, и был знаменитый захват заложников в Стокгольме в 75-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь, откуда, собственно, стокгольмский синдром произошел название, оттуда. Так что югославы особо с ними не церемонились и действительно ликвидировали, но опять же, нет вот признания документального, что да, это сделали мы, но считается, что такие операции проводились и в Аргентине даже, и там в Испании, во Франкийской, и много где еще.
И что, а потом, после падения коммунистического режима в Югославии, не открыли ли архивы?
Ну, тут мне трудно просто сказать, ну, честно говоря, не знаю. Но вот,
если бы открыли, мы бы знали.
Да. Воспоминания были, вот такие воспоминания, и там... работников органов госбезопасности, да, были. Насколько это правда? Ну, я думаю, что правда.
Ладно, давайте вернемся к нашим коням.
Коням.
Да.
Да.
Это, значит, мы остановились на том, что вот высадились на кладбище немцы.
Немцы высадились на кладбище, заняли центр Дрвара, но поняли, что никакого Тита нет, собственно. А где Тита, непонятно. Вот. И... Тут надо сказать, что югославы, которые находились в этом городе, они тоже проявили, с одной стороны, потрясающую стойкость и завязали бои, хотя преимущество было на стороне немцев. Там были вот и охранный батальон югославский, и офицеры, курсанты офицерской школы, которые около 100 человек. Вот они сдерживали вот этот натиск немецкий. И никто из местного населения не сказал, где Тита находится. Хотя они наверняка знали, что...
Ну, единодушно.
Да. И вот эти несколько часов, когда немцы там метались и пытались понять, где, собственно, Тита находится, они, можно сказать, в какой-то степени ситуацию и спасли, потому что успели прошу прощения, успели связаться с бригадами, которые находились в окрестностях Дервара, да, и сказали, давайте, дуйте, у нас тут десант, давайте быстрее сюда. Значит, и они начали подтягиваться к Дервару. В это время немцы, поняв, что Тита нет, начали соображать, что делать дальше, собственно. И тут вот этот самый гауптштурмфюрер Рибке, он увидел, что идет достаточно интенсивная перестрелка как раз вот в направлении вот этого домика в горах, где был Тита, на самом деле, о чем немцы не знали. То есть, и он понял, что... Ну, немцы пытались пройти вот в этом направлении.
А там как раз самое активное, самое яростное, да, сопротивление.
Да, и он вот по интенсивности огня и сопротивления понял, что, скорее всего, вот он может быть там.
Ага, ага. Вот. Вот. Да, прошу прощения, не перейти. Мы забыли сказать, а Дервар — это какая? Населен кем?
Это... Ну, Дервар — это город в Боснии. В Боснии. Но... Да, но в основном население было сербами.
Сербами, да.
Там, по-моему, и сейчас большинство, да, 90%
просто,
сербов.
Просто мы, когда говорим о Югославии, это достаточно такое лоскутное с точки зрения. Да, да, да. Значит, это населено сербами боснийский городок.
Боснийский городок, но, ну, опять же, надо понимать, что...
Ну да, Босния, там республика сербская сейчас.
Да, ну, в тот день, о котором мы говорим, там были все, то есть, ну, партизаны, они
интернациональные,
да, там были хорваты, и сербы, и кого там только не было, в общем. Вот.
Ну, все, прошу прощения, я просто перебил, давайте вернемся.
Да.
И, значит, Рибке понял.
Ну, он догадался, что, скорее всего, Тита там находится, а в это время в домике, в этом, значит, на склоне горы, туда уже собрались... практически все те, кого немцы собирались захватывать. То есть там была уже и советская миссия, там были и руководители Верховного штаба, там были, значит, и какие-то другие командиры более низкого звена. И они решили, ну, что им делать дальше, думали. Немцы к этому времени уже начали обстреливать этот домик.
О, уже.
То, да, есть... из пулеметов, минометов.
Вышли уже на расстояние огня.
Да, да, да. Но их вот атака сдерживалась там охраной пока. Но было понятно, что еще там пройдет, может быть, час, там полтора, и они, в общем, дойдут. Да. Тогда, значит, как Тита писал в воспоминаниях, было принято решение проломить пол домика, барака. Ну, просто потому, что выйти из него было нельзя, ты сразу попадаешь под обстрел. Да. Тогда они решили проломить пол барака, и по канату, они, значит, сплели такой канат из парашютных строп, спуститься в расщелину, чтобы потом по этой расщелине подняться в горы, ну, уже как бы вот скрытым таким путем. И вот, собственно, так и произошло, они вот спустились по этому канату, причем Тита... своей собакой, у него была собака Тигр, его любимая, да. Он вместе с ней спустился.
Какая, да? Порода какой?
Овчарка.
А, овчарка.
Да. Ну, он пишет, что овчарка, по фотографиям больше на помесь какую-то похожа, ну, но оно не важно.
Ну,
да.
Овчарка метис.
Ну, ну, может быть, метис, да. И он, значит, вот он с овчаркой по этому канату спускался, а потом поднимался по горе наверх. И вот так они сумели уйти. Они поднялись наверх, и там уже вместе с другими партизанскими подразделениями смогли отойти от Дервара. А в самом городе ситуация стала прямо противоположной. То есть успели подойти партизанские отряды.
Спуститься с гор.
Спуститься с гор, да. И немцы оказались в окружении теперь. То есть вот их десант, он привел к тому, что их оттеснили всех вот на это кладбище, на которое они думали, что это штаб Тита. И им пришлось держать там оборону. И держали они практически сутки там оборону.
К ним пробивались снаружи, ну, пытались пробиться, да?
Пока не очень пытались, пока они просто начали наступление, но было непонятно, где они вообще и когда.
Да, и куда, да.
Им сбрасывали с воздуха боеприпасы вот на это кладбище в немецкие самолеты. Что интересно, что когда они держали оборону от партизан, вот там на таком небольшом кусочке территории, которую они держали, там находились не только они, там находились и военнопленные,
Ну да, 400 человек
они захватили. Да, и местные жители, которых они заставляли копать окопы, немцы. Но военнопленных они вот при этом все время допрашивали. Где Тита, где Тита, где... То есть вот когда уже выяснилось, что Тита нет, и что они сами окружены, они все равно их допрашивали, куда ушел Тита. Там, ну, всю ночь вот шли эти допросы. Пока, ну, и надо дать им должное, все-таки они атаки партизан отбили. Отбили до раннего утра 26 июня они продолжались. И уже потом, когда стало понятно, что подходит основной немецкой части к городу, и партизаны их не могут сдержать, тогда уже, значит, партизанское командование приняло решение из города уйти. И началась эвакуация вот партизанских сил, которая была в городе. То есть, таким образом, вот что мы можем констатировать, что первый этап операции у немцев провалился полностью. То есть, они захватили Дрвар, но, в общем, не получили ровным счетом ничего. Да, кроме как, что интересно, кроме как маршальской формы Тита,
захватили.
Которую они захватили в одной из мастерской портняжной. Есть фотографии, сохранились, где они вот стоят с этой формой, довольные, показывают. А на других фотографиях они, значит, стоят с трофейными американским и английским флагами, которые они захватили в миссиях. Но, собственно, вот больше ничего они не захватили и потеряли из, во время боев.
И миссии тоже ушли.
Миссии тоже ушли, да. Ну, по-моему, по разным данным, они захватили каких-то вот американских журналистов, которые там были при миссиях. Но... Тут надо уточнить. То есть вот никого из руководителей... Ну,
ничего серьезного не было.
Нет, ни Черчилля. Ну, Черчилль, Рэндольф Черчилль и руководитель миссии Маклейна, они по каким-то делам уехали из Друара. Вообще,
то есть просто не было.
Да? Вообще не было, да, в Друаре. Вот. И получается, что немцы во время самого десанта, они понесли очень тяжелые потери. То есть вот в этом батальоне 500-м, в котором было около там, 1000 человек, 900 тысяч да. по-разному, из них из строя вышло, по-моему, около 700.
То есть, ну, то есть он уничтожен,
ну, да, фактически. Там убитый, ранен около 700 человек. Ну,
это уничтожено.
Ну, фактически, да. И, ну, и сам вот Курт Рипке, которого просто увезли, тяжело раненым там.
А как же наш самолет-то туда долетел?
Вот, а это, значит, следующий этап операции. На этом операция не закончилась. То есть немцы поняли, что Верховный штаб и Тита ушли, но они пытались уже с помощью вот этого большого кольца поймать...
А, ну, то есть все-таки шанс еще как-то...
Да, поймать в окружение ту колонну, в котором, собственно, Тита и все миссии...
Ну да, они же недалеко ушли.
Нет, это все вот было на расстоянии там 20-30 километров.
А, ну, то есть, ну, все, доступно.
Да, вот была вторая часть операции «Ход конем». И тут большую роль сыграло то, что, да, радиостанцию они в Дроваре все-таки уничтожили, вот главную радиостанцию, с которым поддерживалась связь и с Москвой, и в частности с Италией, где находилась база союзников. И вот тут большую роль сыграло то, что наши радисты, которые там находились при миссии, они сумели, правда, разные данные есть, сейчас я о них скажу, они сумели из каких-то радиодеталей, которые остались, собрать радиостанцию, подняться на одну из гор, там развернуть антенну и, в общем, дать знать о себе, что вот они ушли и что они находятся там-то и там-то в определенных местах. Вот. А по другим данным, это было сделано с помощью английской радиостанции, которая была у англичан, они вроде бы унесли с собой. Вот. И вот тут, когда опасность для Тита и для Верховного штаба еще сохранялась, для миссий, было принято решение, чтобы Тита и его, так сказать, руководство вывести в Италию. По одним данным, это предложил генерал Корнеев, руководитель советской военной миссии. По другим данным, это предложил... исполняющий обязанности руководителя английской миссии был такой-то Вивиан Смит, полковник, по-моему, или майор, сейчас я не помню. Он замещал как раз вот Маклина. Вот. А дальше произошла еще одна очень интересная история, такая, которой до сих пор вот ясности в ней нет. А в Бари, это итальянский город, к тому времени уже располагалась авиагруппа особого назначения советская, согласованию, да, с союзниками, которая специально оказывала помощь югославам. Там транспортные самолеты, даже истребители там были, которые перелетели через линию фронта. Вот,
и в Италию
сели. Да, и сели в Италию. Они там сбрасывали оружие, раненых эвакуировали. И, собственно, вот с ними и с Барри, собственно, и связались радисты из вот колонны, где Тита находился. И попросили прислать самолет. И дальше произошла какая-то странная история. В одной радиограмме было сказано, что присылайте самолет 4 июня. И на эту радиограмму ориентировались, собственно, наши летчики, которые должны были полететь, ну, вот за Тита, да. А во второй радиограмме, которую получили англичане, было сказано 5 июня, то есть на сутки позже. И англичане, то есть надо понять, что наши летчики могли вылететь из Барри только с разрешения английского командования, потому что это их была база. А англичане им говорят, вот у нас есть радиограмма на 5 июня, вот вы 5 июня и полетите.
А, ну да,
да. А тебе говорят, а как же так, у нас же вот 4-го. Да. Ничего не знаем, вот 5-го летите. И вот до сих пор вокруг этих двух дат существуют различные конспирологические версии, что якобы англичане не хотели, чтобы, значит, советские летчики вывозили Тита, хотели вывести его сами, да, и поэтому как-то переменили дату. Uh-huh. Есть другая версия, что это была просто такая техническая ошибка, неправильно расшифровали. Тем не менее, значит, наши сказали, окей, мы за Тита не летим, но мы хотели бы совершить такой пристрелочный полет. Те говорят, ну, пристрелочный полет разведывательный хорошо совершать. И вот поднялся, значит, самолет, который возглавлял экипаж, командовал экипажем только майор Александр Шорников. И он полетел якобы на
разведку.
На разведку. А на самом деле сел там в горах.
А как же в горах самолет-то садится? Это же аэродром был там какой-то?
Там нашли место, выложили специальные кодовые огни, о котором, значит, наши знали, ну, потому что они раньше летали уже.
А, ну да, то
есть, да. Да. И вот по этим кодовым огням они нашли, сели, там действительно было очень сложно сесть, и они сели, и вот как раз забрали, то есть обманув англичан фактически, они взяли на борт Тита, опять же, его собаку, тигра, взяли руководителей миссии, вывезли около, по-моему, 20 или 30 человек из первого полета. С первым полетом, с первым рейсом. И потом слетали еще раз. И еще раз. Вот за сутки три раза они слетали. Вывезли практически всех руководителей партизанского движения. И англичане, они были просто поставлены перед фактом, что вот русские увезли Тита.
Ну, они же в Барри увезли к англичанам.
Ну, они на остров Виз, там, да. Ну, да, ну, да, фактически, да. Но это было для них все равно вот как неприятным таким. Ну,
плюнули.
А потом еще прошло некоторое время, это уже в сентябре было, и они опять же тайком увезли Тита в Москву, оттуда, значит, с острова Виз. Англичане об этом тоже не знали, и они долго очень не могли понять, куда исчез Тита.
Вообще какая-то детективная история.
Да, для них это опять было таким вот плевком. Но тут надо понять, что вот все время шла за него борьба такая среди наших и англичан. Вот. Но, возвращаясь к ходу конем, собственно, вот после исчезновения Тита, после уже немцы, естественно, об этом узнали, потому что они, ну, разведка у них тоже работали, было понятно, что операция уже провалилась окончательно. И она действительно была свернута где-то 6-7 июня. Результатов, в общем, ноль, ну, да, по большому счету. Ну, вот Дрвар они заняли, и заняли некоторые территории.
Это
уже было понятно, что, ну, не очень-то большой успех. Но вот Тита от них ускользнул.
Да, ну вот на этом мы все-таки мы добрались до конца операции «Ход конем», успели. Вот на этом эта операция, которая должна была изменить весь ход войны на Балканах. И если бы она удалась, то неизвестно, не да, но что-то. Но ничего не изменилось, и уже через некоторое время советские войска участвовали в освобождении города Белграда. Вот, и во многом это сыграло то, что операция «Ход конем» провалилась, и Лотар фон Рендулич остался ни с чем. Хочу от вашего имени поблагодарить нашего гостя Евгения Матонина и попрощаться с вами. Спасибо, до свидания.
Спасибо.